продолжение 100 тысяч песен Миларепы. Эта история называется «Сали Ои и ее понимание». Поклоняясь всем учителям, Джетсон Миларепа отправился просить милостыню в Нгоган. Полдня он провел в Лашине, затем проследовал в Накчар. По пути он встретил симпатичную молодую девушку, около 16 лет от роду, с темными бровями, блестящими волосами, красиво одета, красиво украшена. Она возвращалась домой с ведрами воды, полными воды. Джисун спросил: «Милая госпожа, не поднесешь ли ты мне еду сегодня вечером?» Девушка ответила: «Если бы мы, живущие у дороги, кормили каждого проходящего нищего, то пришлось бы все время готовить для них еду». С этими словами она вошла в дом и оставила Миларепу снаружи. Той ночью девушке приснился благоприятный сон. И вот здесь что-то дает комментарий. Высокореализованные практики, реализовавшие ясность свет ума, иногда могут иметь видение своих уже ушедших из жизни учителей. А почти 200 лет тому назад, во времена 8-го Далай-ламы, был лама по имени Табу, а также Джангиар Олпе тоже, знаменитый монгольский ученый. Оба были учениками 8-го Далай-ламы Келсанга Гьатсо. В те времена многие верили в то, что у этого учителя Дабу была сила ясновидения. Джангиар Олпе Дорджи стал задавать ему вопросы, пытаясь узнать, как работает это ясновидение. И Джангиар Олпе Дорджи решилась протестировать его и спросила: «Что у меня в кармане?» На что ему ответили: «У тебя предметы, состоящие из такого-то материала, это четки. Кроме того, они треснули». Джангиар Олпе Дорджи спросил: «Как тебе удалось это узнать?» Дабу сказал: еще до того, как я вижу объект, о котором задается вопрос, сначала я перед глазами вижу колокольчик, а на нем уже вот этот вот предмет». И почти несколько десятилетий тому назад был один лама, Шабджу Ринпочи. Ему пришлось много лет провести в китайской тюрьме. Он был рожден в аристократической тибетской семье, семье тибетских аристократов. Потом его признали перерождением Дабу Шабджун Ринпочи, одного из очень высоких тибетских лам. И в Тибете китайцы посадили его за решетку. А еще был один нигмапинский лама Дилга Кенца Ринпочи, от которого я получала учение. Когда Дилга Кенца Ринпочи слушал учение Талун Шабджу Ринпочи, вот того лама, который был в заключении, тогда во время этого учения Талун Шабджу Ринпочи посетила видение всех лам, всех учителей линии преемственности того учения, которое он тогда передавал Дингл Кенца Ринпочи. То есть вот такая вот чудесная вещь произошла. Но хоть и сейчас чаще всего мы приводим примеры из далекого прошлого, подобные чудеса происходят и в наши дни. В этом тексте говорится, что посредством переживания ясного света практикующий погружается в это ощущение переживания ясного света. Это очень нечто очень мощное, очень сильное. Один лама сказал мне, что когда в его сердце породилась сильнейшая вера в своего учителя, благодаря этой вере он смог пережить реализацию тонкого ясного света ума. А это, в свою очередь, позволяет вам вспомнить свои ваши прошлые жизни и так далее. И вот этот лама, который рассказал с вами чуть-чуть о действенном переживании, и другие ламы, испытавшие подобное, рассказавшие об этом, не имели никаких оснований для того, чтобы врать, лгать об этом, говорить неправду. И те ламы, которые поделились со мной этим опытом, на самом деле очень честные, очень надежные люди. Итак, если вы пользуетесь лишь грубыми уровнями ума, то вряд ли вам стоит рассчитывать на силу ясновидения. Однако, когда у вас обретается способность активизировать ясный свет ума, то с помощью этого ума вы можете обрести ясновидение и память о прошлых жизнях. В школах нового перевода говорится о растворении грубых видов сознания для того, чтобы проявить наитончайший ясный свет ума. С точки зрения практики Дзогчена и Махамудры, особенностью этих систем является то, что ясный свет можно переживать одновременно с грубыми видами ума. То есть, и даже в то время, пока грубые виды ума все еще функционируют. Это означает, что ясный свет ума пронизывает собой все виды ума, даже и грубые виды сознания. Продолжаем чтение текста. Той ночью девушке приснился благой сон. На следующее утро, вспомнив свой сон, она подумала: в целом живые существа ослеплены. Живые существа слепы, они не могут признать Будду, не могут признать Джасуна Миларепу, который также является Будду. Без его милости и благословения мне бы не приснился ночью такой сон. Может быть, тот йогин был сам Миларепа? Пойду-ка я выясню это. Затем она приготовила какую-то еду и отнесла ее Джицуну. «Мой дорогой йогин, кто ты такой?» — спросила она. «Я нищий, который живет с тобой по соседству. Разве ты не Джицун Миларепа из Нианона?» «Да, можно и так сказать». Когда она услышала это, в ней породилась сильнейшая вера, пронзившая все ее тело. И волосы стали дыбом, она склонилась перед Миларепой и воскликнула: «Да, теперь я понимаю. Именно поэтому прошлой ночью приснился мне такой чудный сон». Джасун спросил ее: «А что это был за сон?» И вот здесь что опять комментирует. Говорится, что если вы практикуете Дзогчен, если подобные практики пытаются пребывать лишь в состоянии безмыслия, неконцептуальности, то этого недостаточно. Также Кунгкен Лонгченпа в своем труде «Сокровищница таковости» сказал: «В наши дни некоторые наставники Дзогчен утверждают, что просто ясность и осознанность ума – это и есть медитация на Дзогчен. Но это ошибка. Это ловушка, в которую можно попасть путем такого заблуждения». Продолжается текст. «Так что же был за сон?» — спросил Миларепа. «Мне приснилось, что в моем доме появились солнце и луна, но они не источают сияние. Затем другие солнце и луна появились на востоке, прекрасные, сияющие. И они зажгли темное солнце и темную луну в моем доме, заставили их сверкать и сиять, источать свет. Затем те темные солнце и луна поднялись и объединились Солнце и Луной на востоке. И это зажгло, озарило всю Вселенную. Пожалуйста, прими меня в качестве твоей служанки, чтобы я могла совершенствоваться в Дхарме. Джитсун ответил: думаю, что ты можешь, способна на это. Затем он благословил ее силой своего самадхи и вернулся в Белли Кейв. Вскоре после этого девушка пришла к Джитсуну, приведя с собой подругу. Она дала Миларепе золото. Естественно, опять комментирует. Когда мы говорим о том, что все подобно иллюзии, это можно понимать на различных уровнях. Как это объясняется в тантре Гухи Самаджи, где говорится об иллюзорном теле, значит, на уровне истолкованного смысла, общего смысла и скрытого смысла. Продолжается текст. И так она поднесла Миларепе золото и пропела ему песню. И для того, чтобы испытать девушку, может ли она действительно быть преданной Дхармой, или ее до сих пор интересуют мирские вещи, Джитсун сказал: я не хочу твоего золота. Богатые крайне редко способны на практику Дхармы, хотя у них много способностей в других вещах, в других областях. Поскольку ты еще очень юна, я думаю, для тебя лучше не отрекаться от мира полностью. Послушай же мою песню. Миларепа, значит, спел девушке песню, после чего девушка склонилась перед Джитсуном и сказала... Васильевич опять комментирует. Так же, как облака порождаются из неба и вновь растворяются в небе, и также волны возникают из океана и вновь исчезают в океане. Подобным же образом у живого существа все концепции и умопостроения возникают из обширной сферы пустоты. После достижения просветления Дхармакая все омрачения исчезают в сфере той же самой Дхармакая. Итак, после песни девушка склонилась перед Джитсуном и сказала: меня не интересуют мирские удовольствия. Все в сансаре полностью для меня отвратительно. Пожалуйста, позволь привести мне мои основания. После чего спела ему свою песню. Я склоняюсь перед драгоценным Джитсуном. Молю, исполни мои желания своим благословением. Молю, оцени мои слова, мою искренность. Молю, великий Репа, прислушайся к просьбе этой девушки. С невежественным и смятенным умом я думала, я искала. И от всего сердца размышляла о непостоянстве жизни. Я видела, как смерть настигает и юных, и старых. Молитва к учителям линии преемственности Ламрим. В прошлый раз мы обсуждали, что такое сознание, которое мы используем в повседневной жизни. Этот ум обладает способностью к преобразованию, изменению. В отличие от таких неодушевленных вещей, как растительность и так далее. А если мы изменим причинные условия, то тем самым изменим и следствие вещей. Итак, все феномены делятся на одушевленные и неодушевленные. Одушевленные феномены, обладающие сознанием, обладают больше способностью к изменению. И вот благодаря такой способности к изменению мы можем ожидать, мы можем рассчитывать на то, что если мы приложим усилия, наше сознание может измениться. Если мы обеспечим соответствующие причины и условия для подобных изменений в сознании. В современном мире существуют разнообразные учреждения для маленьких детей, в которых, например, спортивные школы, где детей тренируют для того, чтобы укрепить их физическое здоровье. Помимо этого, есть и школы, учебные заведения, где дети получают знания, разнообразные знания. И по мере того, как дети узнают все больше и больше, из их ума постепенно устраняется неведение относительно всех этих знаний. По мере того, как мы получаем образование, у нас повышается интеллект, эрудиция. Также очень важен практический опыт. При попадании в определенные ситуации вы применяете свои знания в этих ситуациях и становитесь более образованным ученым. Итак, обучение может происходить как на уровне теоретическом, так и на практическом. Возможно, нынешняя система образования, по моему мнению, находится на уровне слушания и размышления. Когда мы говорим о своем уме, о необузданности нашего ума, то даже если не брать в расчет религиозные доктрины, даже на уровне простого здравого смысла, мы можем, можно сказать, что необузданный ум есть нечто нежелательное даже в мирском, с мирской точки зрения. Потому что все мы хотим счастья и не хотим страдать. Можно сказать, что неукрощенный ум влечет за собой страдания, в то время как укрощенное состояние ума приводит к счастью. Итак, эти принципы добродетели и недобродетели, дисциплины и необузданности следует рассматривать с точки зрения того, какие причины приводят к ощущениям, переживаниям счастья, какие причины влекут за собой страдания. Как представляется, наличие знаний в уме еще не определяет то, является ли ум дисциплинированным и наоборот. Например, человек может быть очень эрудированным, знающим, но у него при этом может быть очень много негативных эмоций, таких как привязанность, враждебность и так далее. Когда мы говорим о свойствах ума, то здесь есть два фактора. Во-первых, интеллектуальная сторона, которую можно культивировать посредством все большей осознанности относительно реальности. И второй фактор является чисто душевными качествами, духовными качествами, наличием доброты, добросердечия и так далее. Если мы развиваем первый фактор, интеллектуальную сторону своего ума, то вот эти качества можно развивать с помощью освоения реальности, накопления знаний. А если же мы говорим о второй стороне, о втором факторе, об эмоциональной стороне ума, таких эмоции, как доброта, добросердечие, то мы развиваем совершенно другим способом. Например, если вас переполняют такие негативные эмоции, как отвращение, ненависть и так далее, то вы создаете проблемы тем самым не только для окружающих людей, но в первую очередь причиняете тем самым очень много боли и страданий самому себе. Поэтому совершенно очевидно, что человек с подобным негативным подходом, таким как отвращение и ненависть, также тем самым лишает себя внутреннего покоя. Поэтому покой и счастье ума не есть то, что обязательно влечет за собой интеллект и эрудиция. На самом деле мы получаем все это разнообразное образование лишь для того, чтобы стать счастливыми. Но в реальности, в действительности, одни лишь знания еще не являются недостаточным условием для нашего счастья. Поэтому внутренний опыт, который мы получаем, совершенствуя себя духовно, крайне важен для обретения нами счастья. Например, когда мы рассматриваем дерево, видим его ствол, цвет его листьев и так далее, то путем анализа можем прийти к выводу, что бесчисленное количество причин и условий повлекли за собой появление этого дерева со всеми его формами, очертаниями, с определенной формой листьев и так далее. Похоже, что даже вот этих химических элементов есть определенная сила противоборствовать всем факторам, которые бы воспрепятствовали росту этого дерева с такой определенной специфической формой и так далее. И точно так же, когда мы говорим об области сознания, то, как кажется, для нашего существования необходимы такие качества, как отвращение и привязанность. Потому что вроде бы привязанность притягивает к вам все те вещи, которые нужны вам для существования. То есть, как мы видим, привязанность нужна нам для того, чтобы привлекать к себе все приятное в жизни, а отвращение необходимо для того, чтобы мы могли отталкивать от себя все неприятное и несущее страдание. И, как кажется, привязанность, гнев и так далее, на самом деле помогают нам отбрасывать от себя все неблагоприятные условия, привлекать себе все благоприятное. Например, если вы возьмете в расчет животных, если бы у животных не было этих двух ментальных факторов, привязанности и отвращения, вряд ли бы они могли выжить. Но если вы углубитесь в этот вопрос, увидите, что несмотря на то, что эти два ментальных фактора, отвращение и привязанность, обладают способностью обеспечивать наш рост или существование, тем не менее, зиждятся эти два фактора на неведении. И поэтому, несмотря на то, что они действительно помогают нам расти и так далее, но поскольку основаны на чем-то ложном, на неведении, тут можно сказать, что они приносят нам гораздо меньше счастья и удовольствия, чем вреда и страдания. Гораздо меньше приносит счастья, чем проблем. Итак, если вы посмотрите на законы самой природы, то увидите, что противодействовать отвращению может такое противоядие, как любовь и сострадание. Как бы мало у нас ни было любви и сострадания, все же у нас есть это качество, которое прямо противодействует ненависти и гневу. Как говорилось ранее, среди ментальных факторов мы видим два, такие как один из них это интеллект, а второй такой импульсивный, эмоциональный аспект нашего ума. И здесь мы можем видеть, что в нашем уме уже есть противоядие от ненависти и отвращения. Это сострадание и любовь. Если взять опять те же самые два аспекта ума, интеллектуальный и эмоциональный, то их, здесь опять же можно поделить их на две категории. То, что приносит вам счастье, и то, что приносит вам проблемы и боль. Именно на этой основе все мировые религии делают акцент на воспитании в нашем уме таких качеств, как терпение, доброта и так далее. Хотя религии ставят, делают акцент на вере, которая дает силу нашему эмоциональной составляющей нашего ума. И здесь они говорят людям, если вы не верите в Бога, например, Бога-творца, это обрекает вас на страдания и так далее. И, исходя из этого, советуют верующим развивать в себе добродетели, такие сострадания и так далее. И тогда верующим верят в то, что есть некий Бог, Творец, который очень заинтересован в том, чтобы его последователи культивировали в себе различные добродетели. И так этими... В других же системах существуют другие методы культивирования позитивных качеств ума. Это методы, связанные с познанием реальности и с развитием в уме противоядия от негативных эмоций и омрачений. И действительно, если мы взглянем на это глубже, то поймем, что все омрачения нашего ума и следствие искаженного восприятия реальности. И Будда сказал, что извращенное восприятие реальности заставляет нас воспринимать непостоянное, как постоянное, воспринимать загрязненные феномены, как дающие счастье, воспринимать все вещи самосущими и независимыми. А также считать вещи независимыми и обладающими самостью. И так можно сказать, что проблемы наши возникают из таких омрачений, как привязанность. Привязанность, будь то привязанность к славе, к имуществу или к чему-то еще. А привязанность ко всем этим вещам возникает у нас из-за того, что мы считаем нечистые вещи чистыми. Хотя, конечно, нам необходимо имущество и так далее в жизни. Поскольку бодхисаттва в своей практике для того, чтобы принести благо другим живым существам, например, культивирует параметру щедрости и так далее, у вас должно быть что-то, что вы могли бы поднести живым существам. Но проблема заключается в чрезмерной привязанности ко всему этому имуществу и так далее. Именно тогда возникает проблема. Другой вопрос в том, как возникает, из чего возникает эта чрезмерная привязанность? Когда мы видим приятный объект, что происходит? Мы начинаем считать этот объект чем-то статичным, постоянным и вечным. В силу этого у нас возникает сильная привязанность. Затем, когда мы видим, как этот объект, нам кажется, что он будет существовать в таком же виде вечно. Итак, все разнообразные негативные эмоции, которые у нас возникают, и обращения, коренятся в нашем представлении о вещах как о чем-то постоянном. Кроме того, мы воспринимаем вещи как нечто наделенное собственным бытием, абсолютной независимой реальностью. И в этой связи уникальность буддизма в том, что буддизм учит о том, что все негативные эмоции и омрачения коренятся в неведении, в заблуждении относительно вещей. И Будда говорил о том, что о четырех видах ложного восприятия, о том, что мы рассматриваем непостоянное как постоянное, то, что наделено природой страдания, мы считаем счастьем. Пустые вещи мы воспринимаем как не пустые, бессамостные вещи мы воспринимаем как наделенные самостью, собственным бытием. Итак, в силу понимания этих четырех заблуждений, осознания четырех заблуждений, и отсутствие познания отсутствия этого, после того, как вы осознали это, вы должны размышлять над этими четырьмя осознаниями. Итак, когда вы осознаете, что вот эти четыре вида ложных восприятий, не что иное, как заблуждение, тогда у вас постепенно породится глубокая убежденность, уверенность в этом. Это осознание подорвет саму основу для ваших омрачений и негативных эмоций. Итак, негативные эмоции, омрачения, основанные на ложном восприятии, могут быть устранены путем правильного понимания реальности. И негативные эмоции, импульсивные негативные эмоции, кроме того, мы должны устранять, применяя противоядия от них, такие как сострадание и так далее. Однако основная практика заключается в культивировании мудрости, познающей пустоту и бессамостность. В буддизме говорится о том, что если человек невежествен относительно реальности, то он находится в сансаре или в круговороте бытия. Если же человек свободен от этого искаженного восприятия мира, то он свободен от сансары, он находится в состоянии освобождения. Именно на этой основе в буддизме огромный акцент ставится на принципе бессамостности. Буддисты это те, кто действительно кто ценит этот принцип как основное средство достижения освобождения. Хвали этот Хагати, ушедшему к просветлению за пределы страдания этого мира, говорится, Хагата прославляется как тот, кто познал реальность. Если мантра, если истолковывать мантру вам гата-гата-парагата, то здесь первая гата означает «иди». Второе гата означает «иди». Здесь Будда призывает существ «идите, идите». Затем «превзойдите». Парагаты «превзойдите». Совершенно «превзойдите». Парасамгаты. И утвердитесь в просветлении Бодхисоку. О чем здесь говорится? Говорится, что качества, связанные с физическим телом, поскольку эти качества полностью основаны на физическом теле, чем-то очень грубым, эти качества невозможно развивать до бесконечности. То, что сама основа этих качеств обладает ограниченностью, она ограничена. И поэтому, поскольку наше тело, физическое тело ограничено, и качество физического тела тоже ограничено. И поскольку тело по своей природе есть нечто препятствующее, его качества также ограничены, а ум, с другой стороны, абсолютно беспрепятственен. Он может выйти за пределы вашего тела и так далее. Например, когда дети сидят в школе за партами, хоть их тело находится в классе, а ум может находиться в совершенно других местах, каких угодно. А также, когда люди собираются на пуджу, их тела могут сидеть в храме, а ум в это время находится на базаре или еще где-то. Итак, мы видим, что физическое тело по своей природе ограничено, является чем-то препятствующим, ум же беспрепятственен и вездесущ. Итак, поскольку эти две основы, физическая и ментальная, радикально отличаются друг от друга тем, что тело ограничено и обусловлено препятствиями, а ум беспрепятственен, то из этого следует, что качество ума, который беспрепятственен, могут быть развиты до бесконечности, в то время как качество физического тела невозможно развивать до бесконечности, поскольку тело само по себе ограничено, и, соответственно, его качества могут быть развиты лишь до некоторой степени, но не безгранично. Возникает вопрос, если ум беспрепятственен, и его качества могут быть развиты до бесконечности, почему негативные эмоции и омрачения не могут быть также развиты до бесконечности? Здесь можно дать такой ответ. Если брать позитивные качества, то они имеют под собой некоторую основу достоверного познания. В то время как негативные эмоции и омрачения имеют под собой крайне шаткую основу, то есть неведение. Поэтому, как только мы устраним неведение и своего ума, а это можно сделать, поскольку на это есть очень мощное противоядие, то, соответственно, это подсечет под корень все коренящиеся на неведение негативные качества. А если же говорить о позитивных качествах, то они основаны на крайне прочной основе, достоверном познании. Поэтому эти качества могут быть развиваться до бесконечности. Более того, позитивные качества ума от обычных их состояний могут перейти путем их культивирования в крайне запредельное, трансцендентное состояние. И поэтому, когда мы говорим «иди, иди, совершенно превзойди», это можно толковать и так, как наши обычные качества могут быть развиты до трансцендентного, наивысшего состояния просветления. Противовес четырем заблуждениям ума дается учение о четырех неискаженных, достоверных осознаниях. Это, во-первых, ум, который познает непостоянство, природу страдания, пустоту и бессамостность. Обычные люди видят непостоянные вещи как нечто постоянное. Хотя непостоянство можно поделить на два уровня, грубое и тонкое непостоянство, то обычные люди, хоть они не подозревают о тонком непостоянстве или тонком постоянстве, но тем не менее, имеет дело с грубым непостоянством. Некоторые вещи могут быть непостоянным по своей сути, но постоянные в своем потоке, с точки зрения своего континуума. Итак, на всей этой основе передаются учения о драгоценной человеческой жизни. Потому что тот, кто наделен драгоценной человеческой жизни, способен понять, что есть достоверные свойства нашего ума, что есть четыре реальности. В первую очередь, нам необходимо осознать драгоценность своего человеческого рождения. Но даже если вы обрели драгоценное человеческое рождение, если у вас нет учителя, который обрел уже правильное видение реальности, представление о реальности, то вы не сможете правильно практиковать. Если, например, вместо того, чтобы родиться человеком, попали бы в ад, то чувствовали бы там только одни боли, страдания, и у вас бы не было возможности даже размышлять о реальности. Например, кроме того, посмотрите, например, на куриц. Если вы, смотря на куриц, думаете, что эти курицы – это лишь еда, пища для меня, то это было бы очень грустно. То есть многие даже не задумываются, какие страдания испытывают животные, когда их убивают, режут. Да и среди тибетцев тоже это частый случай. А в Тибете была такая история, один мальчик развлекался тем, что поджигал хвост у осла, и когда, значит, осел с горящим хвостом не знал, куда себя деть от боли, и прыгал, извивался, этот мальчик очень радовался. В Ладаке есть такое место под названием Туртук. По их просьбе, они меня очень долго приглашали, и когда я туда поехал, там был один мусульманский наставник, который читал лекцию, публичную лекцию. И он сказал, что что настоящий истинный мусульманин должен не меньше Бога почитать все Божьи творения, Божьи создания. Вот что он сказал. Почему я об этом говорю? Потому что в наше время, в наши дни, даже среди христиан есть люди, которые действительно беспокоятся, заботятся о правах животных. Их много. Только когда я посещаю разнообразные университеты и читаю в них лекции, некоторые люди из этих присылают мне письма с просьбой не ездить по этим университетам, не читать в них лекции, потому что эти университеты занимаются экспериментами над животными, проводят опыты над животными. Я не знаю, вот эти вот организации, которые мне пишут такие письма, они верующие или нет, но тем не менее они очень заботятся о сохранении жизни животных. Итак, в первую очередь мы должны признать, что обрели драгоценную человеческую жизнь. И кроме того, помимо этого, для того, чтобы изменить свое сознание, мы должны опираться на логику, анализ и так далее. А если вы отточите свою логику, углубите ее и скажете, я должен быть счастлив, потому что хочу счастья, я не хочу страдания, потому что я не должен страдать, потому что не хочу страданий. И когда вы осознаете, что это именно то основание, почему вы стремитесь к счастью и стремитесь избегать страдания, вы далее расширяете свое рассуждение, включая в него всех живых существ. Все живые существа по той же самой причине хотят быть счастливыми и не хотят страдать. Итак, когда вы осознаете, что обрели всю драгоценную человеческую жизнь, свою семью свободами, 10 благими условиями, Это дает вам отличную возможность для практики дхармы, с помощью которой вы можете достичь счастья и избавиться от страданий. И так, также вы должны осознать, что это тело, наделенное всеми свободными условиями, в конечном итоге превратится в прах. Поскольку тело и ум взаимосвязаны, ум в крайней степени зависит от физического органа мозга, то когда мы принимаем новое перерождение, наш мозг из прошлой жизни остается позади, или его сжигают, или хоронят, и так далее, то, как кажется, все те качества, которые были у нашего ума в прошлой жизни, вряд ли могут проявиться в будущем. То есть, как кажется, они вряд ли уже появятся в будущем, потому что нет уже того мозга. Однако я считаю, что эти качества, тем не менее, продолжаются и в будущем. Итак, например, возьмем людей, которые изучают дхарму Будды и тому подобное. Некоторые из этих людей действительно хорошо понимают дхарму. Может быть, я отношусь тоже к этой категории людей, несмотря на легкую лень. Но что касается компьютеров, я вообще ничего в этом не смыслю. Наверное, это говорит о том, что у меня в прошлых жизнях не было доступа к компьютеру. Итак, мы видим, что в семьях, например, дети, братья и сестры, дети одних и тех же родителей обладают совершенно разным интеллектом и так далее. На некоторой степени это можно объяснить генетикой, особенностями мозга, но полностью мы не можем объяснить этот феномен лишь генами и мозгом. Да, в некоторой степени, конечно, ДНК, гены, нейроны, все это играет свою роль, но в этой жизни также, на эту жизнь также оказывает воздействие кармы и привычки, заложенные в прошлых жизнях. Если вы не принимаете в расчет закон кармы, то у вас тогда будет возникать очень много вопросов. И единственный ответ, который вы можете дать на эти вопросы, будет в том, что все это возникает стихийно и беспричинно. То есть вы не сможете объяснить, почему возникают те или иные феномены. Итак, во-первых, вы должны осознать драгоценность своего человеческого рождения, во-вторых, его краткость, приходящая, то, что ваше тело очень недолговечно. Итак, цель Ламрима, система Ламрим, обучить нас породить себе чувство стремления к будущей жизни, чувство заботы о счастье в будущей жизни. В труде «Три основы пути» Лама Цанкапы он немножко по-другому излагает дхарму. Он говорит о том, как культивировать чувство отвращения к этой жизни, и лишь затем, как воспитать от себя отвращение от будущих, от удовольствия в будущих жизнях. Итак, настоящий практик не должен перескакивать сразу к каким-то высоким практикам. Он должен начать как следует, по порядку, с самого начала пути. Итак, в трудах Шантидевы, свод буддийских наставлений, а также Бодхичари Аватара, говорится о том, что для порождения бодхичитты крайне важно вначале размышлять о драгоценности человеческого рождения и так далее. А здесь, опять же, в первую очередь нам нужно распознать то, что наше нынешнее человеческое рождение есть нечто очень драгоценное. и затем осознать редкость этого человеческого рождения и благодаря этому решить для себя практиковать дхарму уже сейчас в этой жизни. Все эти наши проблемы, все наши проблемы возникают из-за извращенного, неверного видения реальности, и поэтому в первую очередь мы должны медитировать на непостоянство всех вещей. Опять же, для того, чтобы породить себе истинное отречение от сансары, мы должны понять три вида страданий. Это страдания от страданий, страдания перемен и всепроникающие страдания. Обычно я цитирую Панчен Лосанга Чекена, который говорит, что даже животные страдают, испытывают, осознают страдания от страданий. И даже небуддийские системы признают также страдания перемен, но отличительной чертой буддизма является признание именно третьего вида страдания, всепроникающего страдания, то есть наших тел и ума, порожденных негативных, порожденных кармой и омрачениями. Итак, все наши страдания, включая и всепроникающие страдания, основаны на неведении. И для того, чтобы избавиться от этих страданий, мы должны вступить на путь трех практик. Для того, чтобы обрести прямое противоядие от этих негативных эмоций и омрачений, мы должны воспитать в себе мудрость, познающую пустоту, а в качестве основы для этой мудрости нам необходимо сосредоточение, обучение сосредоточению или шамадхи. А для основы шамадхи и мудрости является обучение дисциплине. Именно так, именно поэтому мы должны практиковать в таком порядке. Сначала практиковать дисциплину, потом сосредоточение, и, наконец, так, с помощью этих трех практик, в конечном итоге мы сможем преодолеть омрачение и все проникающие страдания и достичь состояния освобождения. Итак, все учения, которые содержатся в этом труде Шансидевы Шикши Самучая, могут быть объединены в четыре основные темы. Первое – даяние, второе – сохранение, третье – очищение, четвертое – приумножение. Первая тема – тема даяния, включает в себя все темы, связанные с практикой щедрости даяния. Вторая тема – сохранение, в первую очередь сводится к практике нравственной дисциплины, нравственности. Продолжаем чтение текста Шикши Самучая. Священный Ратнамеги говорит, а его сердце комментирует, накопленные нами заслуги могут уничтожить наши же чувства гнева и ненависти и так далее. То есть могут быть уничтожены нашим гневом и так далее. Но для того, чтобы этого не допускать, недостаточно лишь бороться с гневом. Просто каждый раз, когда вы делаете что-то благое, какой-то добродетель, старайтесь не допускать при этом эгоистической мотивации, себелюбивой мотивации. Итак, священный Ратнамеги говорит, если бодхисаттва, который живет вне монастыря, заболеет или ослабеет, ему следует пребывать в монастыре и думать следующее. Тадхагата ввел правила, аскетические правила для борьбы со страстями, поэтому я позабочусь о том, чтобы, живя в монастыре, трудиться, чтобы, живя в монастыре, исцелять себя от страстей, но я не допущу не пропущу в монастырь свои желания, не превращу их, его в свой дом, не превращу этот монастырь в свой дом. И он думает, так, мы должны трудиться на благо множества существ и не должны думать о том, как бы обеспечить собственное существование. И опять же он говорит в том же труде, когда они ложатся на правый бок, кладя ногу на ногу, закрыв тела одеждами, и полностью осознавая свой подъем, осознавая свой взгляд, они располагаются на ночлег. Когда его сердце комментирует, когда принимается обет собственного освобождения по системе Пратимокши, либо это обеты монахов и монахинь, либо обеты практикующих мирян, такие как обеты Упасики, Упасаки, то вот эти все обеты распространены в немахаянской традиции буддизма. Но если вы принимаете обеты, исходя из желания приносить благо другим живым существам, то их контекст уже меняется. Итак, они не извлекают удовольствие сна, не получают удовольствие лежа на боку. Они делают это лишь для того, чтобы поддерживать в своем теле великие элементы. Таким образом, тем же предписанием говорится, что все вещи следует использовать ради блага всех живых существ. Если же потакать лишь своим собственным желанием, то это ведет в падение, приводит к падению. В священной Ратнараси Сутре, когда благословенный принимает подношения от верующих, говорится, затем в том собрании две сотни братьев, преданных медитации, услышали учение Дхармы и громко разрыдались и сказали: лучше умереть, благословенный, лучше умереть, чем съесть лишь даже крошечную горстку еды, поднесенной верующим, пока мы не обретем плоды. Благословенный сказал: помягче, господа, помягче. Ваш ответ, когда вы действительно полны раскаяния и стыда, действительно благороден. Но в двух случаях, Кашьяпа, я позволяю принятие подношения от верующих. Что это за два случая? Верующие и освобожденные. Если братья, тот брат, который предан медитации, знаком с моим учением, осознает, что все условия бытия непостоянные, приходящие, если он осознает боль всех чувственных условий, уверен, убежден в теории нереальности всех состояний, если он стремится к миру и конечному освобождению, то он может наслаждаться дарами верующих, будь они даже велики, как гора Меру, ибо очень чист тот дар, что он получает. И когда бы подношения, и какие бы подношения ни давали иные щедрые даятели, для них их полученные тем самым заслуги будут крайне богаты и великолепны. По этой причине, такова эта причина. Основой этих базовых добродетелей служит мистическое состояние благонамеренности. Затем Кашьяпа, когда брат, получив одежду и подаяние от богатого благодетеля, достигает бесконечного покоя ума, бесконечного этот щедрый благодетель тем самым получает бесконечные заслуги. И даже если великий океан в мириадах миров великие океаны в мириадах миров высохнут и иссякнут. Поток его заслуг никогда не иссякнет. И поэтому вначале, когда вы просите милостыню или подаяние пищи, вы должны осознавать три вещи. Благо, которое тем самым вы приносите дающим собрание червей в теле, но это, как говорится, буквально, на самом деле, микроорганизмов в вашем теле, и понимание закона о причинах блага всех существ. Более того, во всех ваших действиях вы должны памятовать об осуществлении заповеди Тадхагаты, и для начала должны прочесть заклинания, упомянутые в Трисаммаяраджи, с целью поддержания практики священных кругов. Слава всем Буддам и Бодхисаттвам, Ом Вираджи, всемогущий Вираджи, Сата Сарата, Трапи, Витхамани, Сабхаджани, Самбхаджани, Тарамани, торжествующий в наивысшем слава. Священные круги, имеется в виду мандалы. Вместе с этим, заклинанием он входит в любой круг мандалы, либо следует позволить ему начитать 8000 раз сердце Тадхагаты, молитву сердца Тадхагаты, после чего он входит в мирскую или надмирскую мандалу. И что это за сердце? Слава Тадхагатам трех времен, прошлого, настоящего и будущего, повсюду неотразимых в мощи, достигших праведности. Ом, бескверны, полностью и всецело, и полностью навеки владыка. Харас, Марас, Марана, святости и праведностях. Сара, Самабала, Хаса, Трая. О небо, о защитник гор, гори, о горящий в океане. Слава. Это на самом деле попытки частично переводить мантры, поэтому такое своеобразное достаточно. В этом суть всех тадхагат. И следует оказывать этому высшие почести. Тем самым даже начинающие могут достичь для всех живых существ безграничной активности Будды. И это создает лучшую защиту от мары и прочих зловредных сил. Итак, сопровождая все это хлопками в ладоши, пеплом, белой горчицей, водой, либо воочию, либо в уме, он очерчивает вокруг себя магический круг Сима-Бандху. В случаях заболеваний следует использовать лекарство и воду вместе с заклинанием. Либо следует поднести цветы храму или изображению Будды, или книги благого закона с сосредоточенным умом. Делая это каждые две недели, он освободится от великих болезней. В зависимости от Будды Бодхисатт, ум, значит, опираясь на Будду Бодхисатт и внутренне стремясь к благу всех живых существ, он должен прочесть заклинание после ритуалов Бхадрачари. Этот ритуал следует провести в конце церемонии. Если прошептать все слова ритуала трижды, то не будет ошибки. И не будет ошибки, даже если его читает тот, кто нечист. Нельзя входить на возвышение, нельзя есть вещи, имеющие форму какого-то зерна, или нельзя их есть, относясь к ним с презрением, нельзя пить интоксиканты, опьяняющие напитки, предварительный этап будет достигнут, если нерушимо придерживаешься моральных нравственных предписаний, не сомневаясь в них даже раньше, если поведение твое было дурным. Таким образом, в том же месте говорится, тот, кто упрочился в мысли о просветлении и чей ум свободен от привязанности, не должен сомневаться. Его цель всегда будет исполнена. О крепости помысла о просветлении здесь упоминается для того, чтобы сделать исключение из обычных людей, поскольку они склонны колебаться в своих помыслах. Но это не относится к тому, кто уже вступил на уровень совершенства. По какой причине здесь говорится? Успеха может достичь тот, кто желает достичь состояния озарения, выйти из великой тьмы в свет. Да, даже тот, кто впал в грех. В тексте это тем самым осуждается. Осуждается дух уныния, который может сказать вам, как я могу такой слабый достичь успеха. Напротив, исследование силой веры, силой помысла о просветлении, силой всецелого отречения, несомненно, приведет вас к успеху. И тем самым вы обязательно достигнете состояния Будды или Бодхисаттвы, и даже в этом мире добьетесь успеха во всем, чего пожелаете. Либо следовать охранять себя заклинанием, которое содержит в себе все удары грома. То есть это очередная мантра или дхарани, частично переведенная из санскрита. Слава Тадхагатам трех времен, держателям всех ударов грома, о Чандала, Чала, Ваджа, Сантана, Палана, Чара, Марана, Ваджа, Дала, Пхата. О тот, кто гремит повсюду, гори, слава тебе, о восторг всех высших и могущественных властителей, ха, дуй, разрывай, слава неуязвимому удару грома. Если прочесть только это, то все беды и препятствия уйдут. С этим не сравнятся и боги, и наги, и подобные им. Это будет защищать тебя во всех деяниях, в еде, в питье, в лежании, в сидении. Все это надо делать с непоколебимым сердцем. Или вот это тоже. Слава тем, кто гремит громом повсюду. Защитник безошибочный, грозный, гневный, хо, отгони прочь, хо, спаси нас, хо, мам, ом, я даю силу, о, украшенный гирляндом славы, хвала. Это нужно заклинание прочесть 8 раз для того, чтобы осветить первый кусок пищи, памятуя о том, что, или первую часть лекарства, памятуя о том, что Будда и Бодхисаттва обладают высшей исцеляющей силой. И вот заклинание против яда. Или мити, думби, духси, духсали, думбали, таки, таркараны, марми, мармарани и так далее. Тот, кто слышит это заклинание однажды, на 7 лет будет спасен от укусов змей, и никакой яд не войдет в его тело. Если какая-нибудь змея укусит его, ее голова тоже разорвется на 7 кусков, как букет цветов. И он знает, и тот, кто знает...